Новая беседа из цикла «Двар Малхус», произнесенная Ребе в субботу недельной главы Эмоэр, 20 ияра 1751 года, он же в данном случае 91-й. Беседа опубликуется в Пинохе в переводе на иврит. Пункт 1. «Бегэмших ламидубар ал двар инин агиула» в продолжении тому, что говорилось относительно освобождения, относительно идеи освобождения. Ребе ссылается насчет вот в этом... В этом тезисе насчет того, что рассуждения, с которыми мы будем здесь знакомиться, они являются продолжением прежних, Ребе ссылается на беседу Ахрей Кидойшем, которую мы с вами учили, Гимел Иер, Сефер Асихис Тофнут Шналев, и ее адрес в Сефрей Асихис. Ну, то есть, проще говоря, на прошлую изученную нами беседу для простоты. Шаамила Гиула Осиес Гойла Бетесефе Салев, что там говорилось в частности, то, что Гиула, само слово Гиула, представляет собой слово Гойла с добавлением буквы Алев. И это, мол, Мадгешес Эстойхена Гиула Йойсер Мишар Адалит Лшойнес Далит Гей Лшойнес Шель Гиула. И это подчеркивает содержание освобождения, вот такое вот обращение с буквами, подчеркивает содержание освобождения в большей степени, нежели 4-5. Помните, мы там перечисляли разные глаголы, которыми Писание обозначает освобождение. И там у нас получалось 4, а иногда добавляют 5-й язык освобождения. Больше, чем 4-5, в наибольшей степени из этих 4-5 языков освобождения. Давайте сейчас дочитаем эту тираду до конца, а потом займемся сносками, потому что в конечном итоге это все повторение, несмотря на то, что без всякого сомнения Ребе здесь добавит что-то новое, в частности, в сносках будет ссылаться на какие-то моменты, которые те вещи, которые мы уже достаточно подробно обсуждали в предыдущей беседе, они тоже могут предстать перед нами в новом свете. Но вот все-таки мы сейчас вначале закончим повторение того, о чем мы уже какое-то представление имеем, потом займемся сносками. Так вот, то есть, значит, в продолжение тому, что говорил в последнее время, первое гиула – это гойла плюс алев, и это делает данное слово выражающим идею освобождения в максимальной степени. Алев – агиула миколиньоне голус гейла, то есть, с одной стороны, это освобождение ото всех моментов изгнания гойла. Гиула лой шелелес эза авейда бы голос, но при этом гиула не исключает, не отбрасывает, не выбрасывает на свалку истории те моменты, которые сопутствовали нашей жизни в изгнании. Эла ги кейлелесу майле эза голос, а она включает в себя и поднимает изгнание. Основная, наверное, основной мотив предыдущей беседы. Алидей ахносас вегилы алев да алуфи шелейлом за счет внедрения в идее освобождения, в существовании освобождения, скажем, в воздух освобождения, внедрение буквы Алев, которая указывает на Алуфа и Шлейлем, господина этого мира. То есть раскрытие внутри голосного существования присутствия Всевышнего, бегойла, внутрь изгнания. Эйкша акодыш боругу абалабайсу манеке сколиньоной и аэйлам гамбе голос. То есть раскрывает то, каким образом Святой Благословен Он является хозяином данного мира, и тем, кто этим миром управляет, также, причем всеми деталями существования мира, также в изгнании. Второе, бейс, агиула, нас и солиде, авейда, беголус, что освобождение осуществляется именно служением в изгнании. То есть гиула, сейчас проговорим еще раз, гиула осуществляет служением в изгнании, к мойша амила гиула бнуя вероев исиэсэхо хэм ойсе изгойла, точно так же, как слово гиула выстраивается, и большинство букв ее являются буквами слова гойла, изгнание, эла бет исэфис алиф, но только единственное с добавлением алиф. Еще раз эту мысль, хотя, ну, наверное, она уже предельно ясна. Вот это, значит, в прошлой беседе обсуждалась идея гиулы как производного от гойла, и это указывает на два момента. Один момент, гиула не расправляется с изгнанием, как бы вытесняя его, заменяя его, замещая, а включает в себя моменты изгнания, поднимая их в новое состояние. Вот это новое состояние называется освобождение. Второе, это то, что гиула делается голосом, подобно тому, как слово «геула» порождается словом «гойла», и только «алев» в него добавляется, и вот оно превратилось в «гойла». Подобно этому, все, что происходит в «геуле», все существование «геулы», освобождение, все, больше переводить не будем, да, «гойла» – изгнание, «геула» – освобождение. «Гойла» или «голус» – изгнание, и так далее. Это все порождается именно изгнанием, как ни парадоксально это может прозвучать. Нисаги, фалоид, камен и кудис базе, так вот, в дополнение к этому базовому тезису, то есть вот это мы оставляем как фундамент, и над этим будем что-то надстраивать. В дополнение к этим базовым позициям мы обратим внимание еще на несколько моментов, никудейс, несколько акцентов. Шезе мойсева сбора бе аведжем неисроль сихим ласызбам дейну бе эрфа гиулы, которые прольют свет, дадут дополнительное объяснение тому служению, которые сыновья Израиля должны осуществлять, находясь накануне освобождения. То есть, в конечном итоге, ну, как мы всегда видим, Рэбе любые рассуждения, даже самые далекие от практики, скажем, самые отвлеченные, какие-нибудь там анализ каких-нибудь невероятных деталей в Раши, Рэбе все равно возвращает потом к тому, какое наставление из выученного материала мы можем вынести, поскольку главным в конечном итоге является майса уаикар, главным является действие. И вся наша учеба, она в общем нацелена на то, чтобы вынести какое-то указание из выученного, несмотря на то, что изучение Торы ценно и само по себе, вне каких-то наставлений и так далее, оно обретает подлинную ценность именно тогда, когда дает нам какой-то урок. А тем более, когда мы находимся в периоде, существуем в момент, который требует от нас каких-то действий, и эти действия, как часто бывает, и, наверное, это закономерно, в максимальной степени непонятны. То есть Рэбе фактически выстроил нам, вот, я не знаю, мы не очень много еще выучили в этом цикле двор Малхус, но, по-моему, даже без изучения бесед, которые там, в общем, стали об этом говорить в каком-то совершенно другом регистре, напрямую совершенно, начиная с 48-го года, с 88-го года, мы учим с вами беседы за 91-й, и потом перейдем к беседам за 92-й. Даже без предисловия беседами с 88-го года, скажем, по 90-й, там, или по началу 91-го, даже из того небольшого числа бесед, которые мы здесь уже выучили, уже понятно, что Рэбе по каким-то своим вот пророческим, очевидно, причинам полагает существующее положение вещей уже какой-то вот пограничной зоной между изгнанием и освобождением. И это не та пограничная зона, о которой говорили мудрецы еще во времена Геморы. И даже, там, помните, у нас была основа, Рэбе ссылался на фрагмент из Талмуда Вавилонского, где мудрецы еще Талмуда указывали на то, что нынешние, мол, современные им времена, это времена уже и Квоса де Мишиха, уже времена задержки освобождения, то есть уже тогда освобождение вот-вот могло произойти. Так вот, в нашем положении это даже не так, и даже не так, как это было там много лет спустя, когда были какие-то еще кицин, какие-то еще пределы преодолевались там в этом процессе. Наше время, Рэбе полагает, вот временем наше поколение, последним поколением изгнания, первым поколением освобождения, время это, вот буквально время, когда только вот еще чуть-чуть надо вот подтолкнуть и все. И вплоть до того, что, как мы дальше увидим, Рэбе полагает это время временем свершившегося освобождения. То есть временем, когда недостаток освобождения заключается только в том, что евреи вот недостаточно восприняли текущее положение вещей. То, что Рэбе дальше будет обозначать термином «раскрыли глаза». То есть, недостаточно раскрыли глаза, не увидели освобождение. Ну и вот в такой ситуации понятно, что мы очень нуждаемся в каких-то указаниях, очевидно, в каких-то хотя бы намеках Торы на то, что же нам делать-то теперь. Потому что с точки зрения того, что говорит Рэбе, служение, оно приобретает совершенно иной характер. Оно переходит совершенно в иную стадию, в иную фазу. Это очень сложный, очевидно, период, но как любой переходный период, как любой вот, период ломки, скажем, который, безусловно, должен представлять собой период перехода от изгнания к освобождению. а тем более внутренние наши ломки, он нуждается в каких-то средствах. Вот что-то надо, как, а что делать-то? А что делать-то в результате? И вот Ребе, насколько я понимаю, пытается донести до нас, дать нам указания, показать нам на материале Торы, что нам делать. При этом, с моей точки зрения, ситуация, вот эта работа дидактически, она осложняется тем, что Всевышний и Ребе вместе с ним, а мы полагаем, что Ребе – это и есть Машиах, и как Машиах, он, в общем, в каком-то смысле здесь по другую сторону баррикад. То есть мы с одной, а он со Всевышним с другой. И Ребе, и Машиах, и Всевышний, они очень хотят освобождения. Но освобождение должно исходить из инициативы низа. В этом основная ценность освобождения, скажем. То есть весь мир был устроен Всевышним для того, чтобы вот это сотворенное им начало, оно проявило себя инициативно. То есть от нас должна исходить инициатива. Поэтому подсказать нам все, вот превратить нас в роботов и навязать нам определенный путь в этом процессе, определенные действия, значило было бы угробить идею. То есть нам напрямую сказать вот по правилам, вот с точки зрения интриги всего этого процесса не представляется очевидно возможным. Ну, это я скорее пересказываю там какие-то впечатления, которые сложились у меня в голове. Могу ошибаться легко. Ну, вот так вот, так мне представляется. И поэтому указания, которые нам даются, они имеют характер вот нуждающихся в додумывании, скажем, с нашей стороны. То есть мы должны в конечном итоге сделать последний шаг. Мы должны решить, так что же сделать. Но, тем не менее, Ребе вот предоставляет нам указания. Указания за указанием в каждой беседе. Ну, там выше говорилось, там, скажем, в изучении вопросов Торы и Машиеха, пояснялось в вопросах освобождения Машиеха в разных аспектах, в разных книгах Торы, на разных уровнях, в разных слоях понимания Торы, скажем, и так далее. Так вот, усиление в Торе и заповеди в таких направлениях, в сяких направлениях, там акцент на цдоке, изучение Торы вообще. Ну, и попутно раскрывает нам устройство времени, там, что происходит в это время. Так вот, сейчас Ребе предлагает, исходя из базовых позиций, которые для нас прояснились в прошлой беседе, еще каких-то акцентов понаставить, проследить за определенными моментами, которые нам дадут понимание, это принципиально, да, дадут дополнительное представление о том, каким должно быть служение евреев в соответствии с текущим временем. А какое текущее время? Это Эрев Агиуда, канун освобождения. Это мы так лихо проштудировали весь первый пункт, он оказался достаточно коротким. И теперь переходим с Божьей помощью в сноски. Значит, первая сноска отсылала нас к предыдущей сихе, вторая сноска, она содержит в себе кучу различных источников, которые иллюстрируют, в которых сообщается, что Геула – это созвучное слово Гойла, слово, которое отличается от слова Гойла всего лишь алифом, который в него внедряется. На всякий случай, я, конечно, немножко опасаюсь, что это будут те же самые ссылки, которые мы учили выше, но все-таки мы попробуем по этому всему пройтись. Первая ссылка – Ликутей Тейра Беалейсха, Алтереба. «Вегиней берабой сойфом паршас эмойер, шом пирыш гамкин вегойла ал рейшо лошен гиуло». И в книге, значит, недельная глава, которую комментирует Алтереба, в данном случае это Беалойско. Глава Беалойско начинается сюжетом про Минору, храмовый светильник. И, соответственно, автора на эту недельную главу тоже посвящена храмовому светильнику. И в пророчестве, которое зачитывается в качестве автоиры, там говорится про Гойла Ал-Рейшо. Гойла там с точки зрения простого смысла, это шарик, там, который в конструкции этой миноры, о которой пророк сообщает, находился на главе ее. Но Гойла, с другой точки зрения, Гойла в другом понимании, это, по-моему, омонимы называются, да, слова, которые звучат одинаково, значит, разное, это изгнание, да? Гойла алрышо лошен гиула. И вот он говорит, что гойла – это на самом деле слово в рабойс, то есть в мидреш раба на нашу недельную главу. Мы сейчас стали с вами учить беседу, которая была произнесена в субботу недельной главы Эмойр. Эмойр – это совершенно из другой Баалойс, это из книги Бамидбар, а Эмойр – это из книги Ваикра. Вот интересная такая, интересная перекличка. Не помню, кстати, в прошлый раз мы цитировали этот Мидраш и Ликут и Тейра или нет, но, тем не менее, надо отметить, да, что здесь ссылается Алтер-Ребе на Мидраш, на нашу недельную главу, где сообщается, что Гойла Алрейшо из пророчества, связанного с храмовым светильником, слово Гойла там указывает на Геулу, айну мипхинас, коевет роишанал, и вот это вот Гойла Алрейшо, там, очевидно, речь идет о идеи коевет роиш. Помните, они встают молиться, кроме как в состоянии тяжкой головы, что означает возможность поставить себя, осознание своего положения по отношению ко Всевышнему. Ну вот, Гойла Алрейшо – это Геула Алрейшо, читай. Освобождение на главе его. Это вот про коевет роиш говорит Алтер-Ребе. Шекойдема Атфила Юмшах Пхинас Вегиула Алрейшо. То есть, до молитвы человек должен привлечь себе вот, этот, вот в эту идею освобождения. Геула Алрейшо. Освобождение на голову Ея. Везеу Инин Смихас Геула Литфила. И в этом же заключается идея непосредственного соседства Геула Литфила. Мы уже встречались с таким вот, ну, в общем, даже законом, который обуславливает практически то, что благословение Гуал Исройл, которое предшествует, скажем, в утренней молитве, молитве Шмоне Эсра, оно должно предшествовать молитве Шмоне Эсра, центральной молитвы нашей литургии, совершенно неразрывно. То есть, если в каких-то других местах молитвы, даже очень важных, принципиальных, в принципе, какое-то прерывание возможно, то вот здесь крайне принципиально, ну, если синагога, не дай бог, рухнула, и надо срочно что-то делать, то понятно, что прерваться можно и здесь, как и, в общем, во всем, наверное, возможно прерывание. Но вот самое принципиальное место в молитве, где прерваться совсем нельзя, никак, ни на что, ни при каких обстоятельствах практически, это вот промежуток между Гуал Исруэль и молитвой Шмоне Эсре. С чем это связано? С требованием мудрецов поставить Геулу вплотную к молитве. Смихус, это называется Смихус Геула Литфила. Так вот, соседство Геулы и Тфилы, оно, понятно, что может быть интерпретировано по-разному, в данном случае интерпретируется оно как необходимость предварить молитву, а именно молитва Шмоне Эсре является молитвой с точки зрения, вот, по большому счету, все остальное является дополнениями, предварить молитву Геулой, состоянием Геулы, ощущением Геулы, благодарностью за Геулу, там по-разному можно дальше это интерпретировать. Так вот, Гойла Алрейшо про минору в Мидраше, на который ссылается Алтер-Ребе. Мидраш интерпретирует Гойла как Геула, и Алтер-Ребе использует это как указание на то, что Геула Алрейшо, как коевет роиш, должно предшествовать молитве. В этой сефе за алиф шал йоди насос мпхинас Гойла пхинас Геула, а добавление алифа, при помощи которого из Гойла становится Геула, «Зеху алдерах маймер рабесейну» – это вроде высказывания наших учителей. «Алтиге тикрей ма эла мео» – «Не читай что, а читай сто». Ну, это тоже достаточно известный фрагмент. «Ма авай лекеха шоэль миимох» – «Чего Бог Всесильный твой истребует от тебя?» – задает риторический вопрос Мойше рабейну, обращаясь к еврейскому народу. А только бояться его благословения и так далее. Так вот, наши мудрецы, они на определенном историческом этапе, там это было связано с трагическими событиями, гибелью людей там, во времена короля Давида, они поняли этот стих как указание на то, что каждый день евреи должны произносить не меньше 100 благословений. Вот эта обязательность произнесения ежедневного 100 благословений, она настолько принципиальна, что вот с недостатком в этой области была связана гибель евреев на определенном этапе. Так вот, как они выучили из стиха «ма авай лекехо», те, кто знают иврит, наверное, понимают, что слово «ма» пишется «мем гей». Как они выучили из этого слова «мем гей», «ма», выучили необходимость произнесения 100 благословений, что Бог Всевышний требует, истребует от тебя. «Мео», не читай «ма», читай «мео». Но это такой способ толкования, когда близко пишущиеся, близко и созвучные слова, они могут истолковываться так, таким вот образом. То есть они к слову «ма» добавили «алев», вставили внутрь «ма», слово «мео» пишется «мем алев гей», «ма», «мем гей», «меа», «мем алев гей», вставили в слово «ма», букву «алев» внедрили, и получили таким образом вот это «мео». Так вот, Алтер-Ребе говорит, а как они, значит, на что это похоже? «Гойла», «геула», а это как «ма» и «меа». У «амшохас» и что это такое, а как в случае «ма», «мео», также в случае «гойла», «геула», вот это добавление «алев», это «амшохас», «соевка», «ламан», «пхинас», «алев», «шигупеле», это привлечение окружающего света, который называется «алев». Если буквы в слове «алев» переставить, получится «пэлэ» – «чудо». То есть то, что оторвано от реальности, то, что стоит над реальностью, не внедряется самостоятельным образом внутрь штатной реальности. Да? «Ма», «элэв», простите, «пэлэ», «шенимших бы малхус араминху элэкаэмэлэ», который привлекается в «малхус», «малхус», который как бы заявляет «Арой мимхо элекая мелех», «воздыму тебя, Бог король». «Вэхах пхинна зой зэу инен гиулы». И также эта идея, это аспект гиулы. «Вэк мой бейцы из Мисраим аль едей шинни глалэй мелех махи амлохим кош бургуш аль дейзэ вэ геолом». И Алтер-Ребе отслеживает еще одну связь с этим моментом. То есть, когда раскрывается Всевышний, вот это алев, привлечение, соев, куламин, того, что возвышается над Седришталшилус, как бы. Ну, и здесь он видит это как раскрытие Всевышнего. Раскрытие того, что выше Седришталшилус, читай раскрытие Всевышнего. А вот в освобождении из Египта примерно то же самое происходило. Как сказано, что раскрылся в отношении о выходе из Египта, сказано, что раскрылся над ними король над царями царей, святой благословен он, и освободил их. Вот здесь как причинно-следственная связь Алтер-Ребе это рассматривает. То есть раскрылся, а как следствие освободил. Когда произошло раскрытие Всевышнего, произошло и освобождение. Это как внедрение алев в слово «гойла», которое превращает его в слово «геула». Следующая ссылка «Ойра-Тейра» на недельную главу «Бой» в таком-то месте. То есть Ребе Цемах Цедек. «Вегине агефреш бен гойла увен геула гу алидей ойс алев». Разница между, различие между гойла и геула только буква алев. Не только, я сам сказал. «Велахен никра ройш хойдеш нисан хойдеш эль геула». И по этой причине месяц Нисан называется месяцем освобождения, месяцем геулы. «Кегу ройш хадошим увой нимшах ришен гу лахем пхинас ани ришен хулю алуф и шлейном». Почему? Ну, с точки зрения более простого толкования, да, месяц Нисан называется месяцем освобождения, потому что в нем совершился выход из Египта, а выход из Египта – это прообраз всех последующих освобождений, ну и следственный месяц называется месяцем освобождения. Цемах Цедек дает этому немного более сложное истолкование, потому что про этот месяц написано, что он первый из всех месяцев, он начало он вам, он первый вам из месяцев года, то есть он имеет отношение к аспекту «ани ришен ве ани ахарен», «я первый», кстати, «я первый, я же последний», то есть вот к идее божества, он первый, кстати говоря, первый гематрия алев, то есть «калуфа и шелейлом». Ну, я думаю, что без сомнения, все-таки имеет в виду, что мы догадываемся, что первый – это алев. Дальше говорит, это идея «алуфа и шелейлом», то есть вовлечение «алуфа и шелейлом». Месяц Нисан является началом и месяцем освобождения, потому что он связан с алефом. Следующая цитата. А, интересно, кстати говоря, я даже не заглянул туда, в саму сноску-то. А там Пинох пропускает ссылки, которые у нас уже были, очевидно. И слава Богу. Да, скорее всего, так. Дальше Деалысха, я, честно говоря, не очень понимаю. Думаю, что это тоже Ойратейр. Раз здесь не отмечается, какая книга, то, скорее всего, это опять Ойратейр. Бемедраш Раба Шом Иса. В Мидраш Раба в этом месте говорится, в этом месте, очевидно, Беалысха. А может быть, Шом имеется в виду тоже на Эмоэ, я не соображу сейчас. Но не играет большой роли, на самом деле, для нас, таких крупных специалистов. Штейперушим. В Мидраш Раба в этом месте приводятся два объяснения. Первое объяснение. Алев. Гойла лошен голус. Что гойла указывает на голус. Гойла дававель. Я думаю, что это тоже на Эмоэр, там, где гойла алрейшо. Вот это вот самый шарик на главе ее. Так вот это вот слово, он истолковывает двояко Бамидраш Раба. С одной стороны, как голус. Шегойла дававель шхина и магэм. Объясняет это как, я бы даже сказал, очередную иллюстрацию того, что евреи ушли в изгнание, а Шхина ушла вместе с ними. И в этой интерпретации это слово означает изгнание именно, принципиально, да? То есть, и говорит, и толкование это повествует о том, что евреи ушли в изгнание, Шхина ушла вместе с ними. Бейс лошен геула. А второе объяснение, это слово расшифровывает, то же самое слово расшифровывает, как геулу. В ейшлоймер ки, необходимо сказать, что аль еды агойла нимшиха геула худу. В чем тут, ну, на первый взгляд, мы должны были бы, если не возмутиться, то, по крайней мере, удивиться, что же это такое делается. Одно и то же слово расшифровывается как «гойла» и «геула». Во всяком случае, если бы у нас не было предыдущей беседы, то для нас бы это прозвучало очень противоречиво. Ну, как же одно и то же слово может истолковываться и как «гойла», и как «геула»? Это же противоположные вещи. Просто мы подготовлены к предыдущей беседе и понимаем, что это, мягко говоря, не противоположные вещи, а скорее одно целое. Ну, вот Рэбе Самых Цадык это говорит для тех, кто еще не читал этой стихи Рэбе. Как же это может быть? А, аль-идея агойла нимша геула. А потому что благодаря изгнанию привлекается освобождение. Киисра наэйр бо аль-идея хейших. Почему? Ну, на самом деле, можно порассуждать там разными способами, даже нам известными. Ну, Рэбе Самых Цадык в данном случае берет вот этот аргумент, поскольку свет приходит именно из тьмы. Ценность света понятна благодаря тьме. «Вегине ахилук бенгойла легиулазе аль-едей а-алев пеле». И вот эта вот разница между гойла и геула, которая нас вот привела бы, если бы мы не были в курсе, привела бы в некоторое оторопение наверняка, берется за счет буквы «алев», которая «алев» при перестановке букв «пеле». Смотри, «зор» в таком-то месте, «алпосы киосисо пеле». Пеле до гуха дарго минун плоес. Боюсь, что я тут все не смогу перевести прям дословно, но тем не менее. Значит, пеле – это одна из ступеней из этих самых плоот. Плоес в смысле чудес, чудесностей. Хохма веман игу дона сивлы мьоду аэт. Например, плоес хохма. А может, это имеется в виду «миинон плоис хохма». Значит, кто знает путь орла в небесах? «Веиса шом». Ну, то есть, имеется в виду, что есть вещи, которые находятся над чем-то. Что называется «пеле»? То, что, как мы выше проинтерпретировали, то, что выходит за рамки обыденной реальности, стоит над ней. И необъяснимо с точки зрения, ну, я не знаю, скажем, вот что мы называем, в быту называем чудом. То, что не укладывается в законы мира, то, что совершенно неожиданно с точки зрения возможного прогноза, который наш опыт предлагает. Ну, вот в данном случае то же самое. То есть, я не знаю пути орла в небесах. Что значит «не знаю пути орла»? Потому что вот этот путь, он не подчиняется моей хохме. Я знаю, что если я там насыплю крошек на землю, то воробьи слетятся. То есть, путь воробья я еще могу предсказать. А орла в небесах, вот как-то мне слабо. То есть, это над моей хохмой. В данном случае здесь это должно показать, что это те аспекты божественности, которые совершенно не определяются никак мирозданием, мирским, которые, ну, то, что выше Цемах Цедек, то, что выше Алтер Ребе назвал Соевив Кулалмин, указал на этот самый Соевив Кулалмин. Вииса шом бейс араби хаим виталь дегайну, не соображу, что это за сокращение, к сожалению, дегайну юд сам и халев. Сейчас мне не сообразить. У паршас ахарей. Не знаю, что это добавляет. Вот это, значит, Раби Хаим Виталь как-то это уточняет момент. У паршас ахарей. В недельной главе ахарей в таком-то месте. Низбайрша. Зауинен зибуга шлим. В смысле взор имеется в виду. Объясняется, что это идея полного совокупления. Полноты совершенства совокупления. Идея совокупления во всей внутренней Торе рассматривается как ключевая идея, которая обозначает продуктивный контакт между какими-то уровнями, между какими-то сферами. В частности, там много есть интерпретаций этому процессу. Ну вот, совершенство совокупления, пирыш бец хаим, так вот, раби хаим витль бец хаим, в смысле на основе каббалы святого Ари, объясняет Шара Зивугим, Перекалев, объясняет в разделе, посвященном вот такого рода совокуплениям, де Зивуга Шлимайно, что вот это, что подразумевается под совершенством совокупления, абсолютом совокупления, айну кашера амшоха боулы бина мехохма, это совокупление, при котором вот связь оплодотворения бины хохмой. Когда привлечение в бину происходит из мехохма шебе хохма, из хохмы в хохме. Машенкин кшебо мибина шебе хохма. Что не так, когда оно совершается из бины в хохме? Понятно, что каждая сфера, много раз с вами проговаривали эту идею, каждая сфера содержит в себе полный парцуф, то есть полный комплект сфер из других. В той форме они там вот размещаются в каждой сфере, представлены так, как они находится, ну, в таком, в глобальном подчинении этой большой сфере, как бы. И также в хохме. В хохме присутствует как хохма, так и бина. Так вот, понятно, что в хохме наиболее сущностный аспект, который наиболее близок к сути хохмы, это хохма шебе хохма. А бина шебе хохма – это некий внешний аспект, который направлен на сношение хохмы с биной. Так вот, совершенство привлечения, о котором Зоар там говорит выше, возникает тогда, когда бина получает именно от хохмы в хохме, то есть от самой внутренности хохмы, а не от бины в хохме. Машенкин кшибо ми бина шебе хохма нигр зивуга делух шлимнову. Когда бина получает от бины в хохме, это называется несовершенное совокупление. В Рамаз пашет пикудей в таком-то месте. Рамаз – это такой комментатор Зор сообщает, «Моравтувхо пируш», строка Эдилем, «Моравтувхо ашесуфантлэ рееху», «Как велико благо твое, которое ты спрятал для боящихся тебя». Так вот, «Моравтувхо», что это за великое благо? «Пируш ше, шепхинас хохма шебе хохма зеопхинас ойрагонус», что это и указывает на аспект хохма шебе хохма, самой внутренности хохмы, которая здесь рассматривается как вот этот спрятанный свет для цадиким на будущее. Шалзен и Мара Заэр Китейв, о котором сказано «свет, ибо благ». В начале творения Всевышний сотворил свет, о котором он отзывается там «Китоев». Увидел Бог «Оир Китоев». Увидел свет, который был благ. И вот этот свет Всевышний решил, что, ну, согласно известному толкованию, решил, что неправильно будет, если им будут пользоваться одновременно и цадиким, и злодеи, праведники и злодеи, поэтому запрятал этот, захоронил этот свет вместе с рядом других предметов, значит, заготовленных специально для будущего освобождения, запрятал их для будущего освобождения. Вот, значит, что это за свет, спрятанный для будущего освобождения, который у Эркитеев, это хохма шебе хохма. Китоев лигнойс юэн шом. Значит, толкование, не знаю, конечно, кого, мидрашическое какое-то толкование. Оир китоев расшифровывается как свет, который благ, в смысле, который хорошо бы захоронить бы его на будущие времена. Неправильно будет использовать его одновременно праведником и злодеем. Смотри там. Везеуши из Галилы осит, Велахен алидейзе буагиула. И вот этот свет, мол, он раскроется в будущем, и благодаря ему произойдет освобождение. Значит, очень красиво, на самом деле, и существенно дополняет, во всяком случае, мое представление о проблеме. То есть, взор сообщается, что алиф, оно пеле. Что это за алиф пеле? Это вот эта самая хохма-шебе-хохма, которая, когда транслируется в бину, тогда и происходит настоящее совокупление, подлинное совокупление, совершенство совокупления. А понятно, что совокупление хохмы и бины – это исходное совокупление, порождающее все, что происходит дальше в Седере и Шталшлус. Так вот, покуда оно несовершенно, то несовершенен и последующий Седер и Шталшлус, и в своем завершении он выражен как гойла, как изгнание. А хохма шебе хохма, моравтува, так вот это тот самый свет, который Всевышний запрятал для того, чтобы потом его раскрыть в будущем освобождении. Здесь он рассматривается, ну, в каком-то смысле, как причина освобождения. То есть, такое раскрытие божественности, алиф, да, тот самый алиф, который встраивается в гойла и превращает его в геулу, тот самый алиф, который порождает геулу. То есть, в будущем Всевышний выведет этот свет на другом уровне этого примера. То есть, привлечет в бину самую внутренность хохмы, и тогда все, и тогда перещелкнется все в режим освобождения, осуществится освобождение. Нах, дальше тоже думаю ратуэра, на нах, нвиим хсувим, в таком-то месте, не написано на что конкретно, в общем разделе нвиим хсувим. И возможно сказать, что разница между Гойла и Геула заключается в букве Алиф. С чем это можно связать? Понятно, что вот эта общая, вот эта идея, она навязла уже в зубах, мы ее все время повторяем. Понятно, что Ребе не случайно приводит вот все эти источники. Там я не знаю, сколько их там еще, видите, несколько первых он не привел. Самых базовых исходных, там Ваикра Раба, Шира Ширим Раба, то есть вот Мидраши, исходные Кегелес Рабу. Помимо этого он еще приводит, там, не знаю, 5 или 6 источников, или даже 7, может, в которых эта идея с той или иной стороны обсуждается. Сам тезис, он одинаковый. Гойла с добавлением алифа получается геула, как арифметическая формула. Но рассматривается в русле разных прояснений вот этой закономерности, проговариваний разных, в артикуляции разных акцентов вот в этой идее, которые позволяют нам с ней познакомиться более близко. И здесь, если я правильно сообразил, что это Цемах Цедек, Ребе Цемах Цедек связывает это с 10 речениями, которые начинаются с буквы Алиф. Анохи Авай Лекехо. 10 речений на горе Синай начинались с первого речения, собственно. Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта, Шарицихам и Размисураем. Арея Агиула Нимшах Мипхинас Анохи. То есть, что означает вот эта вот идея Алифа, который превращает Гойла в Геула? Это означает, что Геула исходит из Онейхи, из вот этого «я», с которого начинаются 10 речений, которые, в свою очередь, начинаются с буквы «алев». Купюра. «Вэфшер лоймар лахэн ройч хойдэш ниса никра хойдэш эль Геула бмидрэш раба парша сбой перектэсвов». И надо сказать, что по этой же причине называется «Нисан» месяцем освобождения в мидрэш раба в таком-то месте, ну, цитированный нами мидрэш не выше. Шеникра Ройш Хадошим, который называется началом месяцев, Овой Мейр Ришен Гу Лохем Ани Ришен Вегу Пхинас Аалев. То есть, в связи с чем? В связи с тем, что в него светит аспект Ришен, а он отсылает нас. То есть, ну, а он, а что это значит? Это значит, что в этом месяце светит идея «я первый, я же последний», и это идея Алефа. Как единица по гематрии алиф, вернее, алиф по гематрии единица, вот она светит в этот месяц. Следующая ссылка. Гемших Майм Рабим Тавриш Ламит Вов. В таком-то месте. Это Гемших Рэбе Маараш. Дегини Бегиулас Мицраим Неймар. Вот в освобождении из Египта сказано. Бематн Тойра Анойхи аваэлэй кеху ашэйцэ сихо мэрц митсраим. Я Бог всесильный, то при в даровании Торы говорится о выходе из Египта, вот так вот. Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта. Шейцы из Мицраим нимших мпхинас анейхи. Что задает, то есть, ну вот здесь Ребе Маараш, то есть один из сыновей Ребе Цемах Цедека, ну практически напрямую это излагает уже как очевидный факт, что освобождение из Египта происходит из аспекта анойхи. Из вот этого «я». «Везео койл дуэди гине зе боми далек миш». И это тоже, о чем говорится в «Песне песни». Имеется в виду «голос любимого моего». Вот он приходит, перескакивает. «Медалек бо», «медалек». Приходит, перескакивая как бы. «Шедилек ала кейтс, медалет мейс шона, лрейш далет вов шона». Что перескакивает, ну, понятно, что в широшире речь идет о взаимоотношениях между Всевышним и еврейским народом, где Всевышний, вот этот вот любимый мой, о котором речь идет, вот любимый мой, он идет и перескакивает, перескочил через предел. Всевышний в договоре с Авраамом Авейну пообещал, что 400 лет будут его потомки изгнанниками в стране, значит, 400 лет изгнания предсказал. Из этих 400 лет 210 лет рду Шона, да, рду по гематрии, это они спустились, рду по гематрии 210, 210 лет они пробыли в Египте, евреи. Вейкер ашибут гоя пейвов Шона. А основное порабощение длилось 86 лет последних, потому что евреи, когда спустились в изгнание, они в достаточно долгое время находились, на самом деле, не только не в дурном положении, а наоборот, в привилегированном, как потомки Йосефа. Вначале родственники Йосефа, потом потомки Йосефа, они находились, в общем, в привилегированном положении. Основные тяготы изгнания начались вот за 86 лет до освобождения. Миша Нойлда Мирьям, с того момента, как родилась Мирьям. Векемаймер Рабасейну Базе, Гарбе Бейнин Адилу, Калицис Мисроем Велосит Ловой. И в соответствии с большим количеством толкований наших учителей относительно вот этого перескакивания через выход из Египта и на будущие времена. Честно говоря, не понимаю, по всей видимости, вместе с вами, не понимаю, при чем тут перескакивание и в чем тут перескакивание, собственно. Возможно, перескакивание в том, что по-настоящему изгнание началось не в начале 400-летнего периода и даже не в начале 210-летнего, а только в самом завершении, не знаю. Но это здесь нам в данном случае не очень нужно. «Гайну шигиулас Мицраим, гоем эпхинас анэхиши мишом нимшах лиес ахишено». То есть, освобождение из Египта, оно происходило, понял сейчас, исходило из анойхи, который имеет отношение к поторапливанию освобождения. «Везео малхусхом малхус колой ломим», и это, да, дальше купюра, сейчас вначале проговорим эту идею. Возможно, не поручусь, но могу рассчитывать на то, что какой-то процент вероятности есть. Возможно, имеется в виду, что Всевышний, то есть он предлагает рассматривать освобождение из Египта как ускоренное освобождение. То есть евреи попали в ужасные условия. И вот эти ужасные условия продлились даже не 210 лет, а уж тем более не 400, а продлились всего 86 лет. И вот это вот такое перескакивание, которое характерно для анойхи, аваэлэ кехо, и поэтому связано с освобождением с анойхи. «Везео малхусхо малхус кол иломим», и об этом сказано, «царство твое, царство всех миров». «Пирош малхусхо кол, малхус кол иломим гайну», что означает «царство всех миров». «Гайну пхинас малхус де ацилус мокер кнесес исройл», то есть «малхус де ацилус», источник еврейских душ, «Ваани бесоих агило», он становится источником существования всех миров, и о нем сказано, мол, «я внутри изгнания». А вот это цитата из Ехескеля, да, кажется, да, Ехескель сказал, «а я внутри изгнания, мне раскрылся вот Всевышний». а я внутри изгнания. А вол ми пхинас малхусхо бекав, гу пхинас малхус деинсоев. Но малхусхо, то есть малхус, колой ломим, он предлагает рассматривать как малхусхо и малхус колой ломим отдельно. Малхус колой ломим, это малхус деоцилус, он спускается в изгнание, занимается там в каком-то смысле изгнанием, он является источником еврейских душ, которые занимаются изгнанием, переработкой изгнания, преобразованием изгнания, скажем, превращают изгнание в освобождение по существу, да? А малхус хо, там малхус без хо, не малхус твой, а малхус просто, это малхус деоцилус мол. А есть малхус хо, что такое малхус хо через кав, малхус хо в смысле, это аспект Малхус де Инсоев. Это аспект Малхус, такого высшего Малхус, Малхус де Инсоев. Промежуточного звена, которое служит вот таким посредником между эманирующим началом и эманируемыми. В том числе отсыла своего совокупности, скажем. Аль-Едей зе нимша гюлас Мицраем. Благодаря этому произошло освобождение из Египта. Имеется в виду, если я правильно понимаю, за счет привлечения Малхус Хо в Малхус Колой Ломим. Гене Геула ве Гойла Асвен Дидейн, ке Асвен Дидейн, Ракши Геула Митейсов Ойс Алев. И дальше через купюру продолжает. А в чем тут к нашему вопросу отношение? Благодаря этому было привлечено освобождение Египта. Вот Геула и Гойла, буквы их одинаковы. Только в Геуле есть дополнительный алиф. Вегайну агиула де анейхи, то есть освобождение, которое исходит от анейхи. Каной де шалиф рои месалпхина сакесар шойши малхус де инсейв хулу. А какая связь с нашими предшествующими рассуждениями? А потому что алиф, как известно кому-то, намекает на аспект кесар, источник которого происходит из Малхус де Инсоев, того самого Малхус де Инсоев. То есть, получается, что привлечение алиф – это привлечение из Малхусхо в Малхус Колой Ломим. Понятно? Ну, по крайней мере, как версия. «Вегина и ксивки имеет сельского мира с Митсроем Арона Нефлоиса». Вот написано о будущем освобождении. «Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса». Пируш, шекмоиши геулас Мицраим гоя алидей анейхи. То есть, как это надо понимать? Подобно тому, как освобождение из Египта происходило благодаря анойхи, вегу мипней кизоху алидей веницек канал, а это совершилось благодаря тому, что евреи удостоились раскрытия анойхи, имеется в виду тем, что они возопили, как объяснялось выше, очевидно, в предыдущей части Маймера, Рабби Мараш, поэтому здесь нам разобраться достаточно сложно, так вот прямо по одной сноске, но, в принципе, можно предположить, что там он анализировал то, о чем говорится, скажем, в Агоде, и возопили, да и на самом деле в Хумаше в Агоде цитируется, возопили мы ко Всевышнему, Всевышний нас услышал и вызволил оттуда. Вот за счет этого возопили евреи удостоились того, чтобы анойхи раскрылась им в изгнании египетском и осуществила из гойла превратила в геула. «Ка харену нефлой слово сетлови», так вот, подобное будет происходить в будущем, как пророк Миха нам обещает. Вернее, Всевышний через пророка Миху. «Арену нефлой слово сетлови шия хишену алидей шииску бифхинас чува мюнка делиба». Подобное этому будет происходить в будущем, то есть за счет чувы из глубины сердца евреи обратятся ко Всевышнему, привлекут это анойхи, имеется в виду, и ускорят освобождение, которая таким образом придет там, ну вот как в том случае, не через 400 лет, даже не через 210, а через 80, всего через 86. Ну вот подобное, и вот такой путь наступления освобождения, то есть здесь Ребе нам раскрывает, опять же, внутренние какие-то закономерности, которые связаны с буквой «Алеф», и как алиф влияет, как алиф приносит с собой освобождение, что это анойхи, в том смысле, что это малхуска, которая привлекается в малхус колой ломим. И вот подобное, и это является ответом на побуждение снизу, то есть на крик евреев, как это было ответом на крик евреев в дни египетского освобождения, когда евреи закричали от тех тягот, которые на них навалились. Вот так же и в нашей ситуации этот крик, это чува миумка де либо. То есть совершение чувы от глубины сердца, из глубины сердца, это и есть наш крик, который способен привлечь подобное начало, которое заставит освобождение поторопиться. Третья и четвертая сноски ссылаются, третья, на беседы в двор Малхус, которые мы изучали уже выше, и цитировали в ссылках, опять же, и на Ойр, на ту же ссылку, четвертая сноска, на то же место в Ойр Атейре, с которым мы уже познакомились. Пункт бейс. «Эза хидуш шэлэ гиула, айсофа вегилуй аалев бегейла». Этот хидуш освобождения, дополнение, добавление и раскрытие алифа в изгнании. «Увишней йоним искорим лиил» – в двух аспектах, которые были выше названы, повторены вернее. «Роем мияд бегиула аришейна» – мы сразу эти моменты отмечаем в первом же освобождении. «Мокер дехола агиулейс» – и в освобождении, которое является источником всех последующих освобождений, «гиулас мицраим» – в освобождении из Египта. Сноска номер 5. «Камуван мимамер хахамейну», как понятно из высказывания наших мудрецов, «кола малхиес никру алшем Мицраим», все царства называются Египтом, ну и, соответственно, освобождение из всех царств, то есть из всех ситуаций изгнания, оно аналогично освобождению из Египта, «урье дебрамасл кимейцесхо товшин хэс рейш перкюдаль», там в таком-то месте, и смотри в таком-то майморе предыдущего Рэбе. В Пинуахе высказывание Мидраша приводится, ну, практически в той же форме, но чуть с упоминанием авторства. «Ома раби Йоси бен бар раби халавто, кола малхис никру алшем Мицраи, алшем шехем мицейрас ле Исруэл». А, ну и с объяснением причины, по которой все царства называются Мицраимом. «Сказал раби Йоси сын халавты, сын раби халавты, все царства называются Египтом, Мицраим, а Мицраим». Часто мы толкуем от слова «цар», от слова «узкий», «тесный» и так далее, от слова «цорес», от слова «бедствие». Почему? Потому что они причиняют бедствие евреям, поэтому они называются Мицраим. Ссылка, расшифровка ссылки на маймер предыдущего Рэбе, Товшинхэс. «Дебегиула с Мицраим тисхады шинин и кори вегу психос ацинеев дегиула». В освобождении из Египта была раскрыта крайне существенная идея, основополагающая, был раскрыт канал освобождения. Ну, вообще, внутренняя Тора на многие события смотрит, как на многие ключевые события исторические, скажем, смотрит как на открытие канала для последующего повторения данных событий. Ну, скажем, мы постоянно повторяем с вами, что дарование Торы не единократный процесс, а процесс, который повторяется из года в год, и каждый год, напротив, на все более и более высоком уровне в определенном отношении. Так вот, начало этому процессу, канал для реализации данной идеи в последующем, был положен первым дарованием Торы. Вот при выходе евреев из Египта они получили Тору, и дальше это событие уже могло тиражироваться. Примерно так же и здесь. То есть, освобождение из Египта положило начало такого рода освобождениям. Ну, в данном случае понятно, что и до этого происходили спасения и освобождения отдельных лиц и групп людей, и, наверное, народов тоже происходили. Но это было немножко иное. А освобождение еврейского народа из Египта – это было освобождение, вот такое вот фундаментальное освобождение, давшее возможность тиражирования его дальнейшим, вплоть до освобождения истинного и полного. Так вот, предыдущий Рэбе в этом маймере отмечает, что освобождение из Египта осуществило этот хидуш, то есть открыло канал освобождения. «Везеу шану ми ворхин бевиха за гиуда» – это то, в связи с чем мы произносим благословение освобождения «Ашер гуалону вихулю», который освободил нас из Египта. Я не знаю, какое освобождение именно, какое благословение именно и Рэбе имеет в виду, вероятно, благословение в пасхальной Агаде, которое касается и освобождения из Египта, и будущего освобождения. Дейный доме Миши губы Гойла в Ейде Ашер Соев Соев Егаэль, ли Миши гум Мишуба Чейна Ейде Клол и Мигаэль. Что ситуация человека, который находится в изгнании и знает, что в конечном итоге он все равно будет освобожден, коренным образом отличается от ситуации человека, который порабощен и не знает, будет он освобожден или нет. Ове гиула с Мицраем не схадыш клолус и не на гиула, влахен нимшал ленерши гейр клолус ахейших. И в освобождении из Египта было положено начало, то есть, ну, как бы освобождение из Египта, если я правильно понимаю эту мысль, является залогом того, что все последующие изгнания, они все равно закончатся освобождением. То есть, мы перестали быть, еврейский народ перестал быть народом, который сидит в изгнании и не знает, будет он освобожден или нет. То есть, всегда есть что-то, есть надежда на освобождение. И поэтому освобождение из Египта, оно сравнивается со светильником, с лампадой, которая освещает совокупность изгнания. То есть, создает вот эту ситуацию надежды, ситуацию человека, который сидит, там, каким попал в изгнание, но он знает точно, что будет в конечном итоге освобожден. Возвращаемся в текст беседы. Агиула из бату базе шинойсов алзе шикол бны Исроил йоцум Мицраим. Вот это освобождение египетское имеется в виду. Это Ребе расшифровывает мысль о том, что обе названных идеи, которые мы отметили выше, которые намекаются тем, что Гиула – это Гойла плюс Алев. Они получили выражение в Египте, а именно как? Агиула из Батуо Базе, освобождение, египетское имеется в виду, выражалось в том, шиноисов алзе, что в дополнение к тому, шиколбны и сруль йоцум Мицраим, что все сыновья Израиля вышли из Египта, бенурейну, вскинейну, гембенейну, венесейну, вышли из Египта не просто так, а действительно все до единого человека, как Моше Рабейну выразился, с юношами нашими, стариками нашими, сыновьями нашими и нашими дочерьми. Это высказывание опротестовывала попытку фараона задержать в Египте часть еврейского народа. Вот Моше Рабейну заявил фараону, что нет, мы выйдем все до единого человека, включая самых глубоких стариков и самых маленьких детей, все выйдут на свободу. Увишли, так вот, в дополнение к тому, что евреи вышли на свободу абсолютно все сами, увишлеймус и полностью веймкол хафицеем, и вместе со всеми их вещами, то есть ничего не забыли в Египте и ничего не оставили, ничего не смогли египтяне удержать при себе из еврейского имущества. Алдерех Машикосу Каспану с губами том, как об этом говорится в Ишайоу, серебро их и золото их вместе с ними. Локахуитом вегуалу гамы сеньоним де гойла. Но мы знаем с вами, что вместе с тем евреи напротив, они вынесли из изгнания также моменты самого изгнания. Гулус Мицраим, египетского изгнания. Как сказано, ваишалу мимицраим клей кесов в клей зогов, и спросили у египтян серебряные и золотые предметы, усмолейс геймер и одеяния, вейнацлу верейкину эс Мицраим, и вейнацлу, ну в данном случае, значит, обобрали рейкину, как объясняет Раши, опустошили Египет тем самым, шаасауго, и дальше, вот это сейчас по сноскам пройдемся, на этом, наверное, и закончим на сегодня. А может, сейчас посмотрим. Обобрали, опустошили Египет, и, как об этом говорится в Геморе, в Брохе и Сепсохим, тоже Ребе ссылается, «Асауго кемитсуда шейнбо доган», они оставили Египет как башню, в которой, зернохранилище, в которой нет зерна, «векемитсула шейнбо дагим», и как пучину, в которой нет рыбы. «Вэхэйн вэгам эрэврав оло и том», и в скобочках Ребе дополняет это, «также великую примесь, великая примесь поднялась с ними». Это, ну, наверное, на памяти это все. Это о примеси народов, которые, воспользовавшись выходом евреев из Египта, они, значит, присоединились к евреям, и, в общем, в конечном итоге это в чем-то было во вред евреям на самом деле, но тем не менее так или иначе. То есть о чем здесь Ребе хочет заявить? О том, что евреи не только вышли из Египта сами в целости, сохранности, ну, то есть народ целиком, со всем имуществом, ничего не потеряв, они приобрели очень многое и вынесли из Египта идеи изгнания. То есть они в свое освобождение вовлекли египетское изгнание вот, в форме того имущества, которое они вынесли с собой, в форме людей, которых они вывели с собой и так далее. Вплоть до того, что они Египет опустошили настолько, что он стал как зернохранилище без зерна, как пучина без рыбы. Поехали по ссылкам. Ну, сноски с 6 по 9 фактически представляют собой просто отсыл к местам определенным, где смотреть информацию дополнительно, то есть, ну, стихи из Хумаша, стихи из Ишайова и так далее. И 10-я сноска. Сделали Египет как пучину, как зернохранилище без зерна, как пучину без рыбы. 10-я и 11-я сноска. 10-я сноска отсылает нас в Вавилонский Талмуд, трактат Брохис, трактат Псохим. Трактат Брохис, цитата. «Войнослу из Мицраим и войнацлу эс Мицраим». Ну, глагол очень многозначный, может пониматься разными способами. Ну, в данном случае «обобрали» мы уже решили переводить как «обобрали». Ну, собственно, это значение будет присваиваться сейчас этими отрывками Талмуда, насколько я понимаю, данному слову. «Ома раби ами», сказал такой-то мудрец, «миламича сауки митсуда шейн бодеген». Это учит нас тому, что они сделали Египет как зернохранилище, в котором нет зерна. Митсуда – это словно башня. Да, ну. Раши поясняет этот фрагмент геморы. «Дзе дерех цайды ойфес лизрек деген тахас митсудейс, кидейши евою ойфес в нилкадин». Ух ты! Какое для меня открытие, честно говоря. И тут неожиданно выясняется, что я все это множество лет неправильно переводил это. Переводил этот фрагмент, потому что я думал, что Мицуда – это как Мицуда с Довид, вот башня Давида. А здесь Мицуда от слова цоицает, то есть от слова охота, силки. Мицуда как силок. Забавно. Дерах цейдой офис. Так вот, Раша объясняет этот фрагмент. Ловцы птиц, они разбрасывают зернышки. Деген, злаки, злаковые зернышки, под силками, чтобы птицы налетели и были уловлены силками этими. Векшейн бо деген эй нойв пойна эй лего. А если нет, ну, никакой приманки не рассыпано, короче говоря, то птицы не летят туда, естественно. Ках рикану амитсри микол мамейном, также они опустошили Египет от всего их имущества. Вайнацлу кетаргумей верайкину. И войнацлу в данном случае надо понимать, объясняет Раши, как рейкину, опустошили, а слово рейк, да? Опустошили Египет, вот как оно интересно получается. Ну и метафора заиграла другими красками, разумеется. Я всегда был уверен, что вот это вот зернохранилище без зерна, это то же самое, что пучина без рыбы, то есть в смысле зернохранилище само по себе бессмысленно. Вот если из него зерно достать, так, ну просто какой-то короб. Зачем, кому он нужен. Ну вот, а здесь, видите, еще идея улавливания. То есть, вот птицы на зерно, бы птицы налетели, они забрали все зерно, и теперь туда уже никто не летит. Наверное, что-нибудь в этом духе. Варейш Локиш Омар, а Рейш Локиш в ответ говорит, не факт, что он спорит с рабиами, но, тем не менее, высказывает вот такое, по крайней мере, альтернативное мнение. «Асау кемецула шейн боддагим». Сейчас окажется, что это я тоже неправильно понимал. «Как пучина, в которой нет рыб». «Кмой мецулас йом клоймер», то есть «как пучина морская». То есть, тоже Раша объясняет, «бесоих атыгоим эйн мецуин дагим», то есть там вот в этом объеме воды, там рыбы отсутствует. «Эла алсфаза йом рейха де инон мозен, де ико мозен». А что вот в этой пучине, то есть имеется в виду, что на глубине морской там рыб нет, мол, а где они водятся, рыбы, ближе к берегу, где есть пища. И вот Египет стал как эти пучины, которые с точки зрения, значит, вот, Талмуда в данном, пусты, опустошены. И отрывок из Псохим, который нечто аналогичное сообщает. Омар Рав Йегуда Омар Шмуэл. Такой вот, такая традиция. Кол кесов из ова шабаэйлам Йосеф ликетей вегиви лимитсроем. Все серебро и золото, которые были в мире, Йосеф собрал и привел в Египет. Когда собрал, когда привел, ну, во времена хлебного кризиса. То есть, когда он продавал, известно, что голод, который тогда охватил там, за землю Кнаан, скажем, и Египет, он на самом деле не ограничивался этими землями, а во многих, чуть ли не всемирный голод был, наверное. То есть, во многих странах, во всяком случае, был голод, и запасы продовольственные оставались только в Египте, по существу. Поэтому государства, они являлись туда закупаться продовольствием у Йосефа и оставляли там все свои деньги. Таким образом, все серебро и золото, которые были в мире, вот Йосеф собрал и привел его в Египет. Шенеймар, как написано, «Велакет Йосеф эскола кесеф анимцо». И собрал, как написано в Пятикнижии, имеется в виду, и собрал Йосеф все серебро, которое, все деньги, которые были. «Эйн ли эла шеберц Мицраим шеберц Кнаан». Ну, из этой фразы, как она там подается в Пятикнижии, вроде получается, что собрал он деньги, которые были в Египте, серебро и золото, которые были в Египте, ну и хорошо, и в земле Кнаан пускай, поскольку там евреи оттуда явились. Хорошо, а в других землях, откуда мы знаем? Вишарасос Минаин, Талмуд Лоймер, Писание говорит, «Вихолго орец». Вся земля пришли в Египет. И отсюда мы понимаем, что та же ситуация обстояла и с другими странами. Ну, а что произошло при выходе евреев? Кшиолу Исроэль ми Мицраим, когда евреи выходили из Египта, и Лугу и Моген, они эти деньги забрали с собой. Все эти богатства, которые были накоплены Йосефом, сведены туда централизованно. В Египет они забрали с собой Шенеймар, как сказано, «Вейнацлу эс Мицраим», и обобрали Египет. «Раваси омар, насау кимцу дешейн бо деген». Интересно, что в этом трактате данная фраза приписывается не Раби Ами, а Раби Аси. А Раби Ами и Раби Аси, они постоянно там соседствуют друг с другом в Талмуде. Сделали ее, в смысле Египет, как селок, в котором нету зернышек. Раби Шимон омар, Раби Шимон говорит, кеммитсула шейнбо дагим. И тут то же самое, тоже другому человеку, другому мудрецу приписывается высказывание в предыдущий, в Брохейс, вот это про пучину, в которой нет рыбы. Это было высказывание... наверное, здесь просто под Раби Шимоном подразумевается не Раби Шимон бар Йохай, как по умолчанию, а Раби Шимон Рейш Локиш. Раби Шимон бен Локиш, он же Рейш Локиш. Раби Шимон говорит, кемицула, как пучина, в которой нету рыбы, как глубина морская, в которой, как морские глубины, в которых рыба не водится. Мол, в любом случае опустошили. 11-я сноска в самом тексте беседы по поводу мицула шейн бо дагим. Пучина, в которой нет рыбы. Пируш шеликту колоницейзе шинофлу бешвира алейгэм. Объяснение с точки зрения внутренней Торы. Рэба приводит высказывание из Тойра Ойра Алтереба на недельную главу Вайера в таком-то месте. То есть, что они за богатство оттуда извлекли и без чего они оставили эти пучины. Они забрали все искры божественные, которые пали туда при разбитии сосудов. «Венесройкану Мицраим мегэм», и Египет опустел без них, «адше нишеру кемицула хулуту», вплоть до того, что стала эта местность как пучина, вот совершенно пустая, где ничего, никто не водится. «Велой саши, велой еширу шом афилу ницэ цехот», и они не оставили там даже одной искры. То есть, ну, известная заповедь, наверное, известная, что евреям запрещается на постоянной основе поселяться в Египте. В раскрытой Торе, в одной из 613 заповедей, вот запрет поселяться в Египте. В Египет можно приезжать по делам бизнеса, можно приезжать отдохнуть, Но нельзя поселяться на постоянной основе. И с точки зрения внутренней Торы, с чем связан этот запрет, ну, то есть, с точки зрения раскрытой Торы, Всевышний сказал, что, вот, не, что повелел не возвращаться туда. Там вы уже побывали. А с точки зрения внутренней, то есть, с точки зрения внутренних причин этому запрету, внутренняя Тора раскрывает нам, что это связано с тем, что в Египте уже работа переборки, она завершена. То есть, евреи, бывшие в Египте в рабстве, они там свою работу закончили. И там, мол, делать больше нечего, надо заниматься другими вещами. Так вот, здесь Рэбе этим поясняет, то есть, в данный момент Рэбе приводит как дополнительное объяснение тому, насколько, в какой степени евреи опустошили Египет. 12-я сноска. Это просто отсылает нас к недельной главе «Бой». И, наконец, 13-я сноска «Эрев Рав, Ола и Том». «Вегам Эрев Рав, Ола и Том». Это из недельной главы «Бой» цитата. И также великая примесь вышла с ним. «Эрев Рав». В самом тексте беседы сноска «Шезе Рав, Мирамис Алга Рав Ницойцем». Значит, первое, что Рэбе указывает, что речь в данном случае идет не только о народных массах, которые выскочили вслед за евреями из Египта. Египет до этого был государством, из которого ни один раб не мог бежать, известное высказывание мудрецов. То есть, пограничные службы там работали чрезвычайно эффективно. В Египте было очень много рабов, но бежать никому не удавалось. А тут единовременно вышло 600 тысяч только взрослых евреев, плюс еще, ну, как мы уже сообщали, в общей совокупности, короче, вышло около 3 миллионов человек одних евреев, плюс к ним еще и куча прилепившихся, то есть вот этого Эрев Рава, который хотел с ними вместе оставить Египет. Так вот, этот самый Эрев Рав, примесь великая, Рав, великий, Рейш Бейс, намекает на 202 искры. Помните, уже упоминали, Меара, ну, Рэбе здесь продолжает, Меара пахнет Суицин, то есть из 288, 288 искр в общей сложности были рассеяны во время разбития сосудов. Понятно, что это число достаточно условно. То есть, не то, что это 288 событий или 288 кусочков чего-то. Это искры, которые рассыпались при разбитии сосудов. И на самом деле, точно так же, как еврейские души, там, скажем, 600 тысяч еврейских душ, основных, но они дробятся, множатся, там, каждая искра приобретает какие-то следствия, множественные следствия, примерно так же и здесь очевидно. То есть, искры, рассыпавшиеся при разбитии сосудов, они там многократно дробятся, внедряются в огромное количество событий, предметов там, и так далее. Ну, тем не менее, их, по крайней мере, исходно их 288, и можно оценить, какой процент работы был реализован евреями уже в бытность их в Египте. То есть, на момент выхода из Египта 202 из 288 было перебрано. Осталось 86, кстати говоря. 86, между прочим, число нам встречавшееся в сегодняшнем же уроке. Годы основного порабощения евреев. Не знаю, как это связано. Ну, просто забавная связь, забавное совпадение. Вешара пей вовницойсен, а оставшиеся 86 искр бегематрия элейким, по гематрии они соответствуют числовому значению слова элейки, имени элейким, низбарру бегалией шлахаризе, они были перебраны в изгнаниях, которые последовали за этим. Рей Тойроуэр Ваейшев Ков Зайн. Смотри о Тойроуэр в таком-то месте. Интересно отметить, что Рэбе говорит об этом в прошедшем времени. Низбарру кулом. Они все были перебраны. Были перебраны в изгнаниях, которые последовали за этим. То есть, с точки зрения концепции Рэбе, это как раз понятно, потому что Рэбе заявляет и многократно, что работа переборки, она закончена и выполнена в нашем поколении. На первый взгляд, до этого работа все-таки оставалась. Какие-то искры или там искры от искр должны были быть доперебраны. Интересно, просто это добавление Рэба или это вот позиция Малты Рэба такова же. Ну, сейчас попробуем в этом разобраться. Так, теперь сам Рэбе Бешуле Эгильон, то есть вот вторым слоем сноски, добавляет следующее, поясняя таким образом Низбар Рукулом. Были перебраны все они, имеется в виду 202 искры, которые были перебраны в Египте. Рье Ликути Тейра Весефера Ликутим Легаари. Смотри в таком-то месте у Алте Рэба и в Сефера Ликутим Святого Ари. Бетаама Исур Лазор Лемицроим. А, кстати, это оно и есть. Где поясняется запрет возвращаться в Египет. Киагалиейс гуцрах ливар ницойцик душа, поскольку изгнание, даже цитата из какого-то из этих источников, а может быть и из обоих, потому что изгнания, они происходят в целях переборки искр святости, вегина бемицраим боис и голос бирру кола к душа шигоя бекербум. А в Египте тем изгнанием уже были перебрана, уже была перебрана, вернее, вся святость, которая в них там присутствовала, вылой не шар довар, и ничего не осталось. Валахен цива шилой лирейсом уид, и по этой причине приказал Всевышний, чтобы они больше эти места и не видели. Вылой осахен бишар галиейс, и не поступил так в отношении других изгнаний. То есть, скажем, когда евреи вернулись из Вавилона, они не получили дополнительную заповедь не возвращаться в Вавилон. Шаадаин лой бирру кол маше гоя бекирвум легамри. Почему? Потому что последующее изгнание, в принципе, было бы логично. Евреи там отсидели свои 70 лет в Вавилоне, ну и, наверное, там тоже все очистили, и больше в Вавилон возвращаться смысла нет. Так нет, такой заповеди не поступило дополнительной. Почему? Объясняют эти источники, потому что там работа по переборке, она закончена не была. Пинуах приводит из основного текста ссылки, расшифровку ссылки на Тойра Ойр, на маймер Алте Ребе Новоейшев. Ки гине еду алпи веруах лики мирахефес. Ибо известно, это по поводу 288 искр. Ибо известно относительно стиха, а дух Илайкима порхает, и так далее, в самом начале творения, мирахефес. Мирахефес – это корень рейш хоф пей. Мирахефес. Мем – это настоящее время, тов – это окончание, местоименное окончание, вернее, родовое окончание в женском роде. Корень рейш пей хес. Служебные буквы, приставка и окончание мем и тов, складываются вместе в слово мейс, умерший. Между ними рейш пей хес. Дыхайну рейш пейхес ницойцен шенофлу мемейлам атою и макейлам шенишберу. То есть, о чем идет, на что намекает это слово? На то, что 288 искр, они как бы погибли в процессе разбития сосудов. То есть, они пали из мира тойго вместе с сосудами, которые разбились. У миспар рапах губхинас апируд. Шель аницойцин. И число рапах, вот это вот 200, эти 248 искр, указывают на разделенность этих искр. Шенофлу к мойши гую адайн бе ацилус шезеу рейшис еридосен. То есть, они, вот они разделились и пали по отношению, в состоянии разделенности, аж на 288 кусочков, в смысле, это совсем далеко от единства, по отношению к той ситуации, в которой они находились в Ацилус, который являлся началом их падения, Шиаз, Ниспардул и Миспар Рапах. Вот они разделились на число 288. Везеу Рапах Мейсхуру. В этом значение данной расшифровки слова Мирахефес. Рапах Мейс. А волахар как шинофлу ми ацилус лейлам абрия, но после того, как они из ацилус пали в брию, азай кол ницис мирапах ницойсан анал, чтобы ацилус нисхалек шом биврия лихалоким рабим мейд, Но после того, как они упали из Ацилус в Брию, 288 искр, то есть, если я правильно понимаю, они 288 только на уровне Ацилус. Падая дальше, они дробились многократно на большое количество частиц. Кшенофлу мибрия лыецира за нисхалку ойдлы халоким нецойсис к таним виху, нецойсим к таним. Когда они пали из брии в яциру, они разделились еще на мелкие кусочки. Вехен мийцир лы осей нисхалку в ниспарду ойдбы яйсар. И когда они пали из яциры в осию, то они раздробились еще более. Ла лофим вервовис на тысячи и десятки тысяч искорок. У вазей ювен маши нимших агулус колках арав йойсер мин юдзайн мей шона. И отсюда понятно, что изгнание продолжается настолько долго, более 17 столетий. 17 столетий, интересно, с какого срока имеет в виду, это всего лишь 1700 лет, 17 столетий. Ха. Наше изгнание продолжается... Сколько оно продолжалось? Вообще не знаю, может, он имеет в виду эдомское изгнание, тогда, возможно, и похоже на правду. Больше 17 столетий. «Веедуаша акавона акол ливар рапах нецойцен». А известно, что вся идея изгнания, она направлена на то, чтобы перебрать вот эти 288 искр. «Шеюгмиру абирурим, йовим ашеев мировимейн омен». И когда эта переборка будет закончена, то Машиах моментально, мол, придет. «Вимкейн утаму», а если так, то можно было бы удивиться. «Хеевшу шелуйнис бар радайн рапах нецойцен мешах рав казе». Мешах зман, очевидно, рав казе. И можно было бы удивиться, неужели 288, это же вообще не работа. 288 всего лишь искорок типа не были собраны на протяжении такого огромного времени. Ашер доир гойлых в доир бо, что поколение уходит, поколение приходит, поколение за поколением, выходах от мейсроль мивар хелки. Каждый из евреев перебирает свою там долю какую-то в мире. Шецорих ливар, тот удел, который ему выдан для того, чтобы его перебрать. Ума гамше миспорон шелисроль шецрихим ливар рарапах хэм самых рибей. И даже число евреев превосходит, во сколько же раз число евреев, а самых рибы, 60 десятитысячников, то есть 600 тысяч там, взрослых евреев, в смысле единиц, которые занимаются переборкой, скажем, они даже исходно 600 тысяч. Это самых рибей, кайойцы Мицраим, то есть их вот этих больших еврейских сущностей, душ, которые занимаются переборкой как минимум 600 тысяч. Вариату, Борхашим, Исраил, Рабим, Йойсра, Миспарзе, сейчас гораздо больше евреев живет. Йойсра, Вавай, Алейхам, Худу, и пусть Всевышний еще больше прибавит. Виколшикен, Безман, Безман, Акадмойне, Шигоя, Немцуем, Кфарим, Шигою, Бахам, Йойсра, Мисам, Хрибей. А уж тем более в предшествующие времена, когда существовали поселения, в которых евреев насчитывалось больше 600 тысяч в одном поселении, к мыши косубе геморе кфар шахалаем хулю, как написано в геморе по поводу кфар шахала, ну, некоторого места, где огромное количество людей было, превосходящее 600 тысяч, превосходящее число выходцев из Египта. Элошигу мишум шелиматами беасия ниспарду ницойсу лалуфами рвовис. Почему же изгнание столько времени продолжается? А потому что на самом деле искр этих далеко не 288, а только на уровне Ацилус 288. А дальше они дробятся и дробятся и дробятся, их огромное количество. Они дробятся, разделяются на алофим вервовый сейн миспар, на тысячи и десятки тысяч без числа. Миспар рапа губа ацилус, и 288 это только для мира ацилус. Вышом гэм гамкин миспар самых рибин и шом исклалим. И там, то есть вот эти вот соотношения, там 288 искр на 600 тысяч человек, это только в Ацилус, вот как 288, как еврейские души, их 600 тысяч только там где-то на уровне, близком к источнику единому. Ну, вот примерно так же этих искр тоже. «Шехем црихим левар рапаха локим гдуэлем, гэна ницойца шебе Ацилус». То есть, вот 600 тысяч еврейских душ, они должны перебрать 288 больших этих фрагментов. А это именно в Ацилус. «Векмойшели мату несрабен миспран нишом из каналы», подобно тому, как снизу душ гораздо больше. То есть, души тоже дробятся и ветвятся. Сталкивались с этой темой уже. Много душ. Душ много больше, чем в их источнике. «Как несрабен мейтен и цойцем алофим алфей алофим халоким». Также и число искр возрастает по мере движения к низу, и вот внизу возрастает до тысяч тысяч халоким ктани мелких фрагментов. «Велыхах нимшаха голуша адайн лой нишлам кола бируин». Поэтому продолжается изгнание, поскольку не осуществилось еще полностью переборка, не перебраны еще, не выбраны из своей вот своего сокрытия в мироздании всей искры хулю. «Векшиюшлам абирур, йове агойл мировимену омен». А когда изгнание закончится, когда переборка закончится, то само собой разумеющимся образом закончится и изгнание. Здесь, несмотря на то, что мы находимся фактически в середине фразы, мы все-таки, я думаю, закончим, а продолжим на следующем уроке.